Добрый вечер. В эфире программа «Коробочка Монпасье», и мы ее ведущие Тамила,
Марина
и Андрей.
Добрый вечер еще раз. Сегодня праздничный день, хоть и понедельник, всегда это очень радует, когда в понедельник выпадает праздник.
Ну, сомнительный праздник-то такой.
Но он есть, и вот мы давайте про него и поговорим. То есть не про этот праздник конкретно, а вот за что боролись и чего достигли. Наша будет тема сегодня расизм и национализм. Как всегда, мы ее поддерживаем на двух берегах, думаем об этом, рассуждаем на эту тему. И вот мне просто так интересно...
Вот сразу вопрос у меня. А почему расизм и национализм у вас стоят в одной строчке? Вот, два слова.
Ну вот ты знаешь, мы вот поизучали этот вопрос, оба этих вопроса. И они буквально вот неразделимы друг перед другом. Между друг с другом. Вот Марина...
Да, могу сказать, что теория национализма, она, в общем-то, вытекает из теории расизма. Это превосходство одной расы над другими. А во второй половине XX века Организация Объединенных Наций провозгласила в своих документах, что это не только превосходство одной... Национализм, расизм считается не только превосходство одной расы над другой, но и одной нации над другой. И... Скажем так, современный национализм – это продолжение расизма.
А то есть ты не согласен? Ты считаешь, что это совершенно понятия разные?
Ну, есть абсолютно разные проявления национализма, и очень часто это проявляется в следовании каких-то исторически сложившихся, там, я не знаю, правил, устоев, возможно, традиций, которые люди другой расы и другой национальности не приемлют. А я... Как бы не считаю это какой-то страшной вещью в определенных случаях.
А согласна с тобой совершенно. И более того, национализм – это довольно-таки новое понятие. Оно возникло в середине XIX века и не подразумевало под собой ничего плохого. Это, значит, в своей основе национализм проповедует верность и преданность своей нации, политическую независимость и работу на благо собственного народа. В общем-то, да, ничего плохого.
Негативной коннотации изначально национализм не нес.
Вот поэтому мне как бы и резануло немного ухо эти два слова, расположенные вместе в одном предложении.
Скажем так, середина XIX века и по нынешний день, мне кажется, что само это понятие претерпело значительные изменения, и скорее в наши дни оно несет скорее негативную, по крайней мере для меня это скорее негативная окраска, чем позитивная. Это, наверное, неправильно, я понимаю, изучив этот вопрос, я теперь понимаю, что это неправильно. Но вот до сегодняшнего вечера, до того, пока я стала думать на эту тему, для меня это было довольно-таки негативным.
Тамил, давай подумаем и вспомним о том, почему мы решили вообще эту передачу обратить наши взоры к расизму и национализму, потому что в наших диалогах с нашими друзьями и здесь, на этом берегу и на том, эти вопросы всплывают очень часто.
Да, я согласна. Вот даже буквально как вчера мы были в Вермонте, катались на лыжах, а вечером, сидя за столом за чашечкой чего-то, разговорились и вот поспорили со своим другом, он мне как раз и стал говорить о том, мы, в принципе, совершенно не спорили на тему, близкую ни к национализму, ни к расизму, а мы говорили о русском сообществе здесь, в этой стране, и он сказал, что ему кажется, что мы своим детям даем неправильный посыл, что мы их изначально, подспудно учим национализму и расизму. Он считает, что это в основе русскоязычного
менталитета.
И вот не согласен с вами. Вот, может быть, с вашим товарищем, с которым вы это... Дело в том, что, говоря о рассуждениях о национализме и расизме с точки зрения страны, в которой мы живем, слово «национализм», оно как-то странно звучит здесь. И именно поэтому здесь слово «расизм» приветствуется и звучит гораздо чаще, чем «национализм».
Да.
Потому как нации, национальности, именно национальности, в русском языке есть слово «национальность», в английском языке нету такого слова. То есть есть принадлежность к какому-то государству.
Националити есть такое слово в английском языке.
Да, но оно подразумевает не происхождение по крови и по каким-то взглядам, а оно подразумевает принадлежность к какому-то государству.
Да.
И население вот этой страны, оно настолько разношерстное изначально и не имеющее какой-то определенной национальности, не может нести понятие отдельное от расизма.
Андрей, но он же говорил про нас. Мы-то с прошлым, мы приехали от
страны. Вот поэтому оно и отличается. Поэтому точно, мне кажется, что с таким же успехом можно упрекнуть в такой же негативной окраске и французов, и немцев, которые чтят свои корни там, и все что угодно, и традиции. Порой очень странные и непонятные другим людям, но они их чтят и свято верят в них. И говоря о практически любом народе, который имеет там определенную историю за собой,
да,
не в 200-300 лет, а там в тысячи, может быть, меньше, чем тысячи, но хотя бы какую-то именно национальную историю, то в любом народе, мне кажется, это присутствует.
Да, но еще, знаешь, надо еще думать о том, что все-таки вот... В империях национализм, мне кажется, он был гораздо более махровым, чем в государствах таких более моноконтрактов, допустим, Франция, не знаю, Германия.
Возможно. Но это уже как бы побочные эффекты на фоне национализма. Говоря о национализме, просто вот я могу вам привести пример, что я из страны, в которой моя национальность была...
Меньшинством.
Меньшинством, да, неким. То есть в Узбекистане большинство узбеки, я был меньшинством, и мы очень сильно выделялись, и на там, национальном признаке, естественно, были какие-то притеснения, особенно это пошло после там, 91-го года, после развала Советского Союза. Но, учитывая тот факт, что там, я жил в очень узбекском районе первые там, 15 лет своей жизни, и когда я шел по улице и начинал разговаривать на узбекском языке и какие-то проявлял интерес к узбекской культуре,
это вызывало, конечно, наверное,
то вот здесь вот и стиралась та грань, о которой я в самом начале пытался завести разговор, в разнице между национализмом и расизмом.
А ты знаешь, Андрей, я вот не знаю, конечно, ты уже, наверное, немножко попозже, да, другое поколение в жизни в Узбекистане, но вот когда жила я там... И мой класс, допустим, был очень многонациональный. У нас были и корейцы, и крымские татары, и немцы, и просто татары, и русские, евреи, армяне, узбеки. Но мне казалось, что более притесненные нации были именно коренное население.
До 91-го года.
То есть, до 91-го года.
Да, естественно.
То есть народы все были объединены большой дружбой против местного населения. А к местному населению было довольно-таки пренебрежительное отношение.
И это пережиток Советского Союза. И вполне понятно, почему. Да, почему у людей, которые там жили после 91-го года, и возможность появилась негативно к этому как бы относиться. Понятно, почему она была.
Ну да.
Но никогда не было такого, что четкого разделения, как вот, например, здесь, о Мартине Лютере Кинге, то есть здесь понятно, что идет черный, к нему сразу предвзято относятся.
Да, в автобус там не давали зайти с первой двери и так далее, да?
Сохранились таблички в разных, скажем так, музеях истории, что черным и собакам вход в салон запрещен, избирательного права не было у черных. Послушайте, последний фильм горячо моего любимого Тарантино, «Джанго Анчейнд», как раз о черных и белых накануне борьбы за освобождение рабов. И там как раз очень, как всегда у Тарантино, без лишних экивоков, без купюр, показывается противостояние черного и белого мира. И мы все воспитаны на хижине дяди Тома.
Но хижина дяди Тома — это разве расизм, ты считаешь? Или все-таки это рабство? Понимаете? Нет, расизм... можем ли мы связывать рабство и расизм?
Конечно, в Америке точно. А рабы здесь были только черные.
Естественно.
Завезенные специально для того, чтобы быть... слугами.
Ну да, мне кажется, что все-таки расизм, американский расизм, он так или иначе вытек из этого рабства. Потому как
абсолютно.
Гораздо проще было идентифицировать, завести черных рабов, и посмотрев на них, было сразу понятно, что вот этот человек идет, он свободный и богатый, а вот этот человек идет раб.
Да.
И исторически сложилось вот это понятие у людей там в голове, как, там, в коре головного мозга, и разделение было четкое. Потом грань попытались стереть, но все равно по привычке они до сих пор еще так.
И заметьте, что жизнь и взаимоотношения белого населения и черного населения в южных штатах и в северных отличается. Если вы попадаете на американский юг, а я, например, там была, что называется, проездом.
Алабама, например, какой ты имеешь в виду?
Джорджия, например. Mm. Там совершенно четко черные, как говорят люди, очень расисты, черные знают свое место, по крайней мере, они стараются держаться от белых особняком.
Сейчас тоже. Для меня это вот
особняком,
на самом деле, удивление.
Да, да. Они разговаривают определенным образом. Скажем, мои коллеги мне рассказывали, что были в командировке в Джорджии и в Алабаме, и люди тоже, скажем, с бэкграундом из бывшего Советского Союза, они, прожив в Бостоне и в Торонто много лет, были удивлены тому, насколько по-другому черное население коммуницирует с белым.
Ну, знаете, но смотрите, если мы говорим о том, что до 60-х годов прошлого века здесь расизм процветал, то страна сделала гигантский прорыв за 50 лет, и мы сейчас имеем президента, чернокожего президента, и права, как бы здесь расизм, это является, я так думаю, все-таки уголовным преступлением. Хотя, в общем-то, с другой стороны,
скрытый расизм,
во-первых, и обратный, да, вот ты как говорила, когда мы с тобой говорили про эту тему, обратный расизм.
Расизм наоборот.
Конечно. Конечно. И в этой стране он развит больше, чем где-либо еще.
Ну вот я вот, да, для меня, например, вы скажите мне, вот объясните, для чего нужно при заполнении анкеты на работу указывать свою расу? Также меня этот вопрос также всегда возмущал, почему там, в той стране, на том берегу, ты должен показывать свою национальность. Да. А тут расу. И сейчас, несмотря ни на что, мы по-прежнему все пишем, да, там, делаем чек в этом. То, на самом деле, иногда это бывает optional question, то есть иногда ты можешь не отвечать.
Ну, а почему? Что вы пишете?
Ну да. А почему? Ну, да, я пишу. Отгадайте.
White, non-Hispanic, да?
Да,
да, да. А еще вариант...
Caucasian,
да.
Но мы, да, кавказцы.
Ну, на самом деле, мне так кажется, что это, наверное, скрытые какие-то квоты для компаний, где им нужно иметь правильный микс.
Мне кажется, что это... Частично правильный микс и частично, чтобы избежать неких конфликтов и гораздо более эффективно рабочий процесс создать в компании.
Ну, каким образом? Как можно создать? Где взаимосвязь? Я не понимаю. Вот ты же владелец компании, ты спрашиваешь у тех людей, кого ты нанимаешь?
Честно говоря, нет.
Нет,
я сразу же, когда приходят, я делаю копию driver's license, и там все сразу видно. И никаких вопросов задавать не надо. Но сложно ответить на этот вопрос, почему именно так до сих пор. Может быть, это просто вот отголоски того, что было раньше, и по инерции это все делается. А может быть, действительно какая-то психологическая есть в этом подоплека, просто о ней не знаем.
А мне кажется, что это для компании, для статистики, чтобы показать, что да, у нас правильное соотношение белого и черного населения.
Но это уже
и есть... вы нас не можете упрекнуть в расизме.
Вот
например,
это уже
да?
И есть чистые воды расизм.
Расизм, конечно. Вот я тоже вот понимаю, что когда...
как это? Надо иметь там черного или надо иметь белого. Но если человек классный специалист в какой-то области, неважно какой он, черный, белый, китаец, тунгус там или откуда он еще приехал.
Это правда. Но вы смотрите, мне вот я всегда, вот говоря про эту страну и про достижения в области борьбы против расизма, вот усыновление детей все-таки для большинства американцев не имеет значения расовая принадлежность. И берут детей азиатов очень много, да, и чернокожих детей усыновляют. Мне кажется, что это невозможная ситуация для России, для того берега. Представляете, чтобы там это вот сейчас...
Более того...
Я
хочу сказать, более того, я как раз читала статистику по России, особенно в свете дела этого ужасного закона Димы Яковлева, о том, что, например, дети гастарбайтеров московских, таджикских, узбекских гастарбайтеров, если они по каким-то причинам остались без родителей и не могут уехать к родственникам на родину, оттуда, откуда они приехали, шансы быть усыновленными российскими гражданами практически равны нулю. То есть ребенка с ярко выраженной внешностью не славянской усыновлять не будут.
Я это знаю на собственном опыте, что такое быть с ярко выраженной внешностью, не славянской. Мой муж очень ярко выраженная внешность кавказской национальности. И в 90-х годах это было просто катастрофой для него и для нас, когда его, то есть его останавливали постоянно, он шел выносить мусор и домой не возвращался, да, и потом мне надо было ехать в ближайшее отделение милиции и везти его паспорт. Милиционеры, один просто обнаглевший, встречал его каждое утро перед подъездом, то он знал, что где он здесь живет, и вот он его... Как бы он говорит, а, ты что-то опаздываешь сегодня на работу, ты вышел не 8, а 8-10, пройдем-ка в отделение. Мне было так смешно, мы шли с нашими друзьями по городу, и наши, ну, такие вот, знаете, такие типично славянские парни, высокие, здоровые, Андрей, типа тебя, и мой муж шел между ними, и у него единственного из этой компании была прописка. Все были без прописки. Так подъехал УАЗ.
Подошли к нему, да, и спросили прописку.
И середину показали. Ну, иди сюда, понимаете? То есть...
Не, но дело в том, что любое действие, оно же не рождается просто так из пустого места. И засилие лиц кавказской национальности в тот период в Москве и вообще в Российской Федерации, оно породило вот этот вот интерес. Почему?
А ненависть? Ну, ненависть, ты понимаешь, на национальной почве. Как вот сейчас, то, что происходит со Средней Азией, да, вот эти вот, скажи мне, вот это нормально, что Первый канал, там, Второй канал и там ТНТ, эти телевизионные каналы, то есть это государственная политика, когда смеются со сцены, там, РУДН команда, да, в КВН, там, вот, шутки про чернокожего обязательно должны быть вставлены в выступление.
Ну, я сам лично сам, шутил.
Да. Скажи мне, а вот этот Джамшу, там,
Равшан,
да.
Смеются над актуальным. Все, что сейчас, это я вам могу сказать точно. И все, что висит в воздухе, актуальное, поэтому смеются над этим.
Но здесь же, это смотри, это невозможно представить, что здесь шутят.
Посмотрите стендап любой чернокожий. То есть, когда обязательно 90% шуток будут российскими.
Но она при этом, или он, являются сами чернокожими.
То конечно.
Наоборот,
то есть
это невозможно
это можно, да, это можно. Да. А индусу можно смеяться над индусами, но нельзя над тем. Но всем же понятно, какие шутки. То есть вот это разграничение искусственное, законодательное, оно все равно... то есть любой как обращается чернокожий человек к другому чернокожему?
Да.
Самое
да.
традиционное
мы
обращение.
Так, мы так не можем к нему
вот,
обратиться.
Ну а
да?
почему? То есть, ну... То есть это абсолютно обидное слово для них, и это произносить нельзя вслух там, и все остальное.
Да.
Но и это единственное, что приходит на ум, когда они между собой друг с другом разговаривают. Поэтому как бы ну, абсолютно искусственные вещи, которые все равно население, оно их продолжает использовать, и они все равно витают в воздухе. А возвращаясь вот к вопросу о там, ненависти какой-то к лицам кавказской национальности в 90-х, либо сейчас там, к Средней Азии. Вот представьте, да, то есть мы говорим там в каких-то глобальных размерах, а представьте, что вы живете там в маленькой деревне в 200 дворов, живете все спокойно, нормально, там, то все, у вас там складываются какие-то отношения, некий устав, живете 100 лет, 200, 300. Тут в какой-то момент приезжает 20% населения или 30% населения откуда-то еще, и начинают ваш устрой и устав немножко расшатывать и переносить какие-то свои вещи, которые вам не нравятся.
Ну, и что? Ну,
потому... Вот ваша реакция какая должна быть в этом, ну, вот в этом случае?
Андрей, смотри, как себя... Ну, это невозможно. Это очень ты задал такую схематическую картинку. Но вот мой брат, приехав в такое же маленькое, как бы небольшое поселение, будучи армянином, он приехал и вызвал ярую ненависть местного населения за то, что он имел телевизор. Понимаешь, понаехали сюда, еще с телевизорами здесь, понимаешь, и он же такой, понимаешь, просто, знаешь, такой вот купчина сидел и смотрел телевизор, понимаешь, и его ненавидели за это, понимаешь, и уже вспомнили, что он армянин, не просто так, понимаешь, а всякие
армянин.
Че, да.
Понятно, что это все гипертрофировано и ярко выражено, и не должно быть, может быть, до такой степени ярко выражено, но проблема есть, проблема миграции необразованного, а может быть, частично образованного, но не имеющего, то есть таджик, приехавший в Россию и работающий нейрохирургом,
это редкое явление.
Это очень редкое явление.
Но почему? А почему вы так считаете? Вы считаете, что не было в Таджикистане, не было...
В том-то и дело, что они там есть до сих пор, и сейчас.
Они там и работают.
И они там и работают.
У них работа есть. А проблема в том, что деклассированный элемент, люди, у которых нет работы, и это беда Таджикистана.
Ну, как же и здесь мексиканское население?
Конечно, и здесь... поэтому здесь они не согласны, поэтому они их отлавливают на границе, и поэтому такое предвзятое отношение.
Они не согласны, но вы представляете, что вы включаете, не знаю, ABC или какой-нибудь другой канал, и смотрите передачу, где высмеивают мексиканцев, чтобы, как они говорят, с каким они акцентом говорят, понимаете, и...
Любой, нет, практически любой, опять же, возвращаясь к фильмам, к... там, я не знаю, каким-то шуточным стендап-камеди здесь американским, посмотрите любой фильм. Смеются над черными, смеются над мексиканцами, смеются над арабами Аль-Каиды какой-то, а над ними можно, да, а над этими нельзя. То есть, посмотрев комедии местные, американские, можно выявить сразу целый список, составить, над кем смеются, и смеются точно так же, как нашими джумшутами. И сразу же можно проследить слабые точки, вернее, где вот эта вот язва находится, в каком месте, кто, о чем люди сейчас думают. Думают ли они о переселении мексиканцев, думают ли они о том, запустят ли в них ракету какую-то там из Ближнего Востока, либо думают они о проблеме чернокожего населения здесь. Но это все четко прослеживается.
Ребят, но даже то, что Америка плавильный котел, и здесь уже на протяжении, сколько уже будет, 5 столетий, больше чем 5 столетий, приезжают угнетенные со всего мира в поисках лучшей доли, это все правда. И правда то, что как бы там ни было, человеку все равно ближе ему понятные и ему подобные. Вот, Тамил, вопрос, который тебе задал твой друг, почему мы детей по-прежнему тут растим в русской традиции, и они становятся расистами и националистами. Вот мы с тобой, когда говорили об этой передаче, мы пришли к парадоксальному выводу. Мы были гонимыми в той определенной степени.
Или наши предки,
Или
да?
Или наши
да.
предки. Семья моей матери погибла в Минском гетто.
Ну да.
В полном составе.
Мои прабабушки, прадедушки, это геноцид армян 13-го года.
Тем не менее, все равно мы не стали абсолютно толерантными. Я пару лет назад летела в самолете в Москву по работе с американцем, у которого нет русских корней, который просто программист, работает в компании, в которой есть headquarter в Москве. И он сказал, что его потряс просто расизм среднестатистического россиянина в Москве, которым среди его коллег, образованных молодых людей. Расизм оголтелый и неприкрытый. Его учили ни в коем случае не садиться к черным в машину. Он сначала думал, что имелись в виду чернокожие,
да.
Когда понял, что это кавказцы.
Ну да.
Ему объясняли, что вьетнамцы – это второй сорт. Человеку, выросшему в Америке...
Но это уже... В нынешнем. И вот смотри, вот, например, там всякие, допустим, дай бог, проиграет какая-то команда. После первой ярости, что команда проиграла,
потом идут бить кавказцев.
То есть именно идеи национализма России для русских, все-таки там, я считаю, что это просто махровым цветом сейчас идет.
И это государственная политика.
И это одна большая язва сейчас. Так или иначе.
Да.
Случилось ли это там после засилия вьетнамцев, шьющих пуховики на Черкизоне?
Да.
Либо это вот эти вот представители Средней Азии, моего коренного населения, которые подметают дворы там или что-то еще. Если не поехали вьетнамцы, либо таджики с узбеками, да, либо кавказцы в 90-х годах, то эту злость бы надо было выливать на себя. И оно бы вылилось не в расизм, а там, я не знаю, на сексуальные меньшинства, либо на что-то еще. Она куда-то все равно выливалась.
Знаешь, в России проблемы бы с этим не было, да, довольно-таки многонациональное государство.
Куда вылить?
Да, и в плане кого найти, кто крайний.
Да.
То есть это есть всегда. Вот. Но я не знаю, на самом деле, мне кажется, выхода мы здесь в этой передаче сейчас не найдем.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу и поищем выход после нее.
Давайте.
Как вы думаете?
Ну,
загните
попробуем.
Страничку.
Да.
выйти, она сказала: да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Я ее полюбил за ее красоту, глаза за золотую косу. По три ночи не спал, кругом шла голова, а в ответ получал одни и те же слова. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Какой ты нафиг танкист?
Реклама на Рубарадио. Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Рубарадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Рубарадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Рубарадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Рубарадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Коробочка Мампасье». Мы ее постоянные ведущие Тамила,
Марина
и Андрей.
И говорим мы сегодня, несмотря на такое вот веселое вступление Андрея сюда, говорим на очень серьезные темы, тема расизма и национализма. В первой части нашей программы мы, как бы, наверное, сошлись с таким нашим общим мнением, что все-таки расизм, если расизм совершенно точно несет на себе негативное восприятие, негативная окраска, то национализм может быть все-таки как конструктивным, так и деструктивным.
Да, и я пыталась Андрея, перед тем, как он увел нас к музыке и рекламе, вопросить все-таки, ну почему же мы все-таки остаемся, честно говоря, во многом расистами, почему мы все равно выбираем и школы, где преобладает белая населения и живем в районах, где белое население.
Почему? Ну, белое население, мне кажется, это просто уже да. некий способ адаптации к местной жизни.
Но я не
почему
знаю.
Мы остаемся расистами, понятно. Потому что у нас есть Пушкин, потому что у нас есть...
Который был арабом, между прочим.
Ну, он да. все равно, но у нас есть часть...
А он наше все, да?
Да, часть вот этой вот гордости и культуры, и языка, и всего остального за нашими плечами, которые мы хотим все равно так или иначе донести
да.
и вознести над всеми. И мы точно знаем, что у Джамшута, который, если бы не было советской власти, про Пушкина бы и не знал никогда.
Он бы, может быть, и не знал, но был бы ли он от этого несчастлив, неизвестно. Да,
абсолютно
бы
нет.
Хомини, да.
Но мы же точно знаем, что мы лучше, раз да. мы знаем о Пушкине,
но
правильно?
Вот, я тебе хочу сказать, смотри, Андрей, но ведь нас же в Советском Союзе, нам же наслаждалось вот это вот равенство народов, этот фонтан дружбы народов на ВДНХ, где эти золотые красавицы стоят с разными дарами от каждой республики.
И именно и поэтому у нас сейчас такой острый кризис.
И пастух, да, вот там, где именно вот, именно, что вот на... Невзирая на национальность, мы все равны, у нас братство народов. А где?
Именно поэтому у нас сейчас острейший кризис национализма в России.
Ты считаешь?
Я считаю, да, 100%.
Ну почему? А вот смотри, кризис царской России, когда шли погромы еврейских местечек именно на национальной почве, это не ново для России.
И религиозные, не забывая о том, что евреям, которые были согласны креститься...
Они могли
креститься, их бы никто не трогал.
Нет, не трогал. А они жили в этих местечках. Разве это была их собственная воля жить
нет, это
отдельно?
Черта оседлости.
Черта оседлости,
именно
да.
за счет того, что они придерживались своих традиций и религии. Выкрест, человек, который принимал вместо иудаизма христианство,
да.
становился... обладателем всех абсолютно прав.
Он
мог уехать в Петербург и в Москву. Он мог учиться в университете. Вот трагедия героини пьесы Чехова «Иванов», угу. которая в девичестве пока стала Александрой, она была Сарой. Ее брак был против воли ее семьи. Она крестилась, она вышла замуж за христианина, и он... бросил ее,
да.
разлюбил, и ей уже идти было некуда. Она предала свою религию, культуру и, собственно говоря, свою семью, поэтому местечко это было религиозное.
Да. Но мне кажется, что вот один из лозунгов советской власти – братство, мир, братство, там, не знаю, еще что-то, дружба, да, и так далее. То есть это был как бы противовес вот такому национализму при царской России,
именно
да,
поэтому
правда?
Столько евреев Конечно. Пошло в революцию.
Только да,
это
поэтому,
была их
да.
возможность... скажем так, подняться в социальном лифте, как сейчас это принято говорить.
Да. В социальном лифте, я такого не слышал. Но говоря о вот этих приверженности там, к своим традициям и религии и всем остальном, даже вот говоря о евреях, не является ли это явным признаком национализма?
Естественно,
конечно.
Это все является.
Но то есть это же фактически мы вот говорим о большинстве, которое притесняет меньшинство, но меньшинство находится примерно... в таких же рамках и в таких же условиях и действуют по той же самой схеме.
Ну, вот не...
Просто им не повезло, что эти, как бы они у власти в данный момент, и может быть у них гораздо больше возможностей,
да.
а у этих возможностей нет, и их поэтому согнали там в местечки, в гетто и куда угодно. А вот говоря, например, вот евреи, это вообще уникальные люди, да,
угу.
то есть насколько они придерживаются своих вот этих традиций именно религиозных и культурных и
конечно.
Вот этих вот того, что они несут за собой и тянут тысячелетиями. И где бы они ни находились, они... то есть, что такое гетто? Вот в нашем понятии гетто — это такое что-то страшное,
да.
мрачное, где живут
да.
черные там сейчас, да? А вот
Нет.
гетто то еврейское — это было место с синагогой, с очень хорошей школой, где получали хорошее образование.
Мы говорим о средневековом европейском гетто.
Да.
В Праге, в Амстердаме и так далее. Не нацистском гетто,
разумеется. Да, да, естественно, ну, да. да. То есть это везде, где селились евреи, они создавали вокруг себя...
Культурный вот, центр.
Культурный центр, и где спокойно процветая при меньших, конечно, там, льготах, благах от государства, в котором они живут, или от той земли, от царя, там, кого бы там ни было.
Угу.
Но они создавали себе это.
Ну, правильно, потому что... И это же тоже одно из описаний, что такое национализм, да? Это объединение национального самосознания для практической защиты условий жизни нации.
Да, ребят,
да?
а я хочу поговорить о тех ситуациях и о тех печальных историях, когда национальное самосознание... потеряно или загублено. Вот я как раз приехала сюда из Белоруссии, где, к сожалению, то, что я наблюдала, это, что происходило на моих глазах, это середина 90-х годов, первая половина 90-х годов, когда после распада Советского Союза были первые президентские выборы, и единственный кандидат, который ротовал за национальное государство Республика Беларусь, и который говорил по-белорусски, был совершенно оклеветан и преподнесен соперниками и пиар-компаниями как фашист. Русским, полякам, евреям обещалось, что их будут вешать на столбах. И вы знаете, что самое поразительное, что люди, белорусы по национальности, в это верили.
И воспринимали это, наверное, да.
И проголосовали против. И мы заплатили очень страшной ценой. Теперь...
Но эта усатая цена до сих пор там наводит страх, да? Но мне кажется, все-таки вот то население Беларуси, оно не было готово никаким радикальным переменам национальным.
Его было слишком мало, того, которое было готово. Это был очень узкий круг.
А нужно ли было вот создавать исконно белорусское государство с белорусским языком, когда большая часть населения...
Уже говорила, да.
Уже говорила совсем на другом языке.
А поверь мне, хватило бы
10-15 вот...
лет и говорили
по-белорусски.
Я
понятно.
Сама читала лекции в университете по-белорусски, и ничего страшного.
Но точно так же можно вести китайский язык в Белоруссии и заставить людей за 15 лет говорить по-китайски.
Нет, зачем же? Просто сейчас по-белорусски говорит оппозиция, говорит фронда, и я, приезжая в Минск, слышу молодежь, 20-летнюю, говорящую на родном языке, в противовес государственной политике. Люди же, которые представляют оппозицию, те, кто не были убиты, сгноены в казематах и прочее, они просто бежали из страны. Кто-то живет в Праге, кто-то живет в Вильнюсе, кто-то живет в Штатах, кстати, как вот Зенон Поздняк, лидер Народного фронта. Я говорю о том, что благополучное вытравливание национального самосознания в Белоруссии как нигде дало свои плоды.
Не знаю, а мне, правда, гораздо более симпатична модель все-таки Соединенных Штатов Америки, где плавильный котел, День Благодарения, все национальности, то есть они здесь, они, это мы все американцы. То есть для моей дочери, наверное, сейчас ее национальность, это скорее, ну какая-то просто деталь информации, которая не является для нее ничем таким
основой. Но не страшно ли это?
А почему же это страшно должно быть, Андрей? Почему? Неужели в конце концов, представляешь, вот если бы, например, люди бы делились бы не по национальному признаку, а по цвету волос, да, допустим, блондины и брюнеты.
Они же не делятся по цвету волос.
Это же примерно то же самое, разве нет?
Нет.
Не знаю. Вот, смотри, у меня у моих, собственно, родители, а моя мама русская, и папа армянин, и... Когда в 60-х годах они встретились, полюбили друга и поженились, то, распишавшись, они разошлись по домам и спрятали свои паспорта. И не столько мамина сторона, которая была очень толерантна и открыта к любым другим национальностям, а именно папина сторона, армянская, такая диаспора, которая не хотела видеть никакого чужака в своем стане, именно по национальному признаку. Я, например, я не знаю, я считаю, что...
Уже крайность, все-таки. Я бы сказал. Все-таки ваш пример.
Было, понимаешь?
Ребят, а нельзя ли как-то попытаться вот нам, тем, у которых есть выбор, где жить, слава богу, и как воспитывать детей, и как жить самим? Мне кажется, что идеального, конечно, рецепта нет, но оптимально, даже оставаясь в плавильном котле, все равно сохранять культуру, сохранять традиции.
Говоря о той местности, где мы живем, да, кто, если зайдет разговор о национальности, хотя здесь понятие национальности, оно абсолютно другое, но большинство населения, живущих в Бостоне и окрестностях, с гордостью заявляют, что они либо ирландцы, либо итальянцы.
Да.
Причем с великой гордостью. И говоря о том, что они ирландцы или итальянцы, его можно спросить, он четко знает свои там 5 поколений назад, кто откуда когда приехал, четко знает, какие итальянские праздники ему надо соблюдать, и ходит в церковь.
Они вполне могли бы найти, то есть, знаешь, ситуация, в которой оказались моя семья, мои родители, вполне я представляю себе в Италии. В Италии, наверное, было бы очень типично запустить чужака в итальян. То есть, мне кажется, это характерно для тех наций, которые держат свою вот моногамность, не впуская чужаков.
Не впуская чужаков, конечно.
Хорошо ли это в наше время, когда такая глобализация, мир сжат просто до таких размеров, когда все перемешаны друг с другом?
Они же умудряются полноправно интегрироваться в американское общество, разговаривать на этом языке, соблюдать там традиции уже сложившейся нации американской, нации в кавычках, естественно.
Ну да.
И при том же оставаться верными своим вот этим вот убеждениям и своей истории, которая за ними стоит.
А когда у тебя идет наслоение разности, ну, представляешь, что у тебя одна национальность в тебя вмешала, вторая, третья, твой ребенок или твой внук уже является носителем
четырех
разных...
Почему он не может гордиться тем, что он и армянин, и русский?
Он может гордиться, но я тебе говорю, а кто он является по национальности все-таки тогда? Если у него, допустим, четыре национальности в нем, а с каждой стороны по четвертинке, кто он? Понимаешь, где его национальное самосознание? Где он должен проявлять свой национализм?
А должен ли он его проявлять? И еще говоря, Андрей, вот об ирландцах и итальянцах, которые здесь действительно превалируют, если ты поговоришь с представителями этих национальностей и спросишь их об истории их приезда в Америку, мои, например, американские друзья мне говорили о том, что те, кто прибывал сюда в начале 20 века, старались ассимилироваться как можно быстрее. Причем это были и французские канадцы, и итальянцы, и ирландцы. Они меняли фамилии, они старались избавиться от акцента, и детей языку не учили. Так вот, мои, скажем, друзья, те, кто уже в третьем поколении, говорят, что они об этом очень жалеют.
Вот, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Почему мы своих детей... может быть, должны все-таки учить вот этим, не быть националистами, любить.
А по поводу расы, то есть это не надо, да, делать? То есть мы должны ли мы своим детям насаждать, ты помни, кто ты, какой-то расе принадлежишь?
Ну, раса за собой не несет никакой культурной нагрузки или культурной ценности, в отличие от национальности. От того, что я белый или черный, это не делает меня там никаким другим. От того, что я русский, либо не русский, вот да. Здесь уже действительно есть разница.
Раса – это все-таки совокупность внешних признаков.
Ну, нет, да, я согласна. Но, например, от того, что я не являюсь француженкой, мне совершенно этого... То есть я по-прежнему восхищаюсь, да, Мане, творчеством Мане, допустим.
Имеешь,
да, например.
Имеешь полное право.
Да, да, абсолютно.
То есть, понимаешь, а если бы я была бы француженкой, я бы относилась к этому как-то бы еще бы по-другому, еще более глубже.
Возможно, да.
Была бы часть твоей культуры, да.
Это не моя культура, да. То, что я не являюсь по крови француженкой, я не могу... ассоциировать себя с Бальзаком, да, с его творчеством и не считать...
А как ты можешь себя ассоциировать? Вот, скажи, вот опять
очень же... сложно ассоциировать себя с вещами, которые не воспринимал, не дотрагивался до них.
Ну, не знаю, я столько...
Кожей,
да?
Как говорится.
Мне просто кажется, что если мы говорим о национальности, мы должны говорить о так называемом неком культурном коде, который мы в себе несем.
Да, да.
Мы можем абсорбировать... абсолютно другую культуру. Я считаю, что большой заслугой нашего российского, советского образования было то, что нам давали возможность, пусть не глубоко, пусть по верхам, но прикоснуться к очень многим культурным кодам разных стран и культур.
Я согласна, понимаете, все, что вы говорите, имеет для меня смысл, и я в чем-то согласна, но мне кажется, что в таком восприятии мира и в национализме следующий шаг – это уже агрессия. Тогда, когда начинаются думать о том, что чья национальность лучше, нация, там, национальность, да, умнее, лучше, больше заслуживает и больше вклад внесла в мировую культуру, чем там другая национальность. То есть начинается уже измерение на уровне...
Ну, это лучше. Проблема перенаселенности, проблема... Ну, там куча всяких факторов, естественно, но вот когда часть населения какой-то одной страны по разным причинам переселяется в другую, и, как мы уже выяснили, в большинстве своем это не самые высшие слои населения. То есть был период, когда, например, из России убегала интеллигенция в эмиграцию, да, то есть понятно было, что эти люди, которые сюда приезжали, они вызывали восхищение. Да? И у людей, которые с ними общались, они понимали, что это люди образованные,
да,
что они несут в себе, и они действительно несли гордость свою, вот эту национальную русскую гордость. Не гордость за страну, а гордость за себя, за русского. А когда приезжают люди, чтобы куда-то просто заработать денег, и вызывают вот этим своим перемещением какие-то там терки, говоря современным языком.
Волны, да.
А оно, естественно, неизбежно. Проблема перенаселенности еще в том, что если там 1000 лет назад люди жили, и чтобы дойти до кого-то и на кого-то напасть, тебе надо было скакать.
Ну да, 3 дня и 3 ночи.
3 дня и 3 ночи.
Да.
И ты с человеком не пересекался, то сейчас они везде, на каждом шагу, и в какой-то момент будет тесно. То есть я, сидя вот здесь на стуле, меня кто-то будет двигать, и если он будет одной национальности со мной, я, может, соглашусь подвинуться, а если он может, будет другой национальности со мной, а я здесь всегда сидел на этом стуле, ну, а он пришел и двигает меня, то я ему скажу, братан...
Понаехал, скажешь.
Братчка, кубья прма, давай подвинься, пожалуйста.
Ребят, я думаю, что разговор этот бесконечный.
Да,
бесконечный,
это правда.
У каждого своя правда. Единственное, что, как мне кажется, вот из обзора нашей дискуссии и опыта общения с нашими соседями, толерантности, правда, надо учиться, и это... никому не вредно, и действительно ближе тебе кажется тот, кто на тебя похож, тот, кто говорит с тобой на одном языке, и чей акцент в английском тебе звучит как музыка.
Да.
Но мне кажется, что чем больше мы будем помнить и о корнях своих, и гордиться культурой своей, тем не менее не бояться вплывать, въезжать в эту жизнь, тем легче будет нашим потомкам, тем счастливее, наверное, мы будем.
Да, давайте жить дружно, ребята, и рассказывать анекдоты про национальности, где всегда русский в конце самый хитрый.
Побеждает.
Да.
Всего доброго.
До свидания.
До новых встреч на Руба Радио.
До
свидания. Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушай русское радио с чистой совестью.
RubaRadio.com